Всем привет! Вы слушаете подкаст «Знаем толк». Это подкаст о языке и о языках. Меня зовут Ксения Туркова, и сегодня мы будем говорить об изучении русского языка так называемыми наследственными носителями, то есть людьми, которые живут здесь, в Америке, ну или в других странах. Мы будем в данном случае говорить, конечно, об Америке, но которым язык достался, что называется, по наследству. Их родители, бабушки, дедушки русскоязычные. Мы уже затрагивали эту тему немного. Мы говорили о том, как сделать так, чтобы мотивировать детей, которые живут здесь, которые переехали, или которые, вот как я только что сказала, наследственные носители, как мотивировать их изучать русский язык и поддерживать русский язык. Рекомендую вам послушать, если вы не слушали этот подкаст с Натальей Кондрашовой, но вот сегодня мы углубимся в эту тему, и у меня на связи сейчас Ирина Дубинина, доцент кафедры русского языка в Брандейском университете в Бостоне, один из авторов учебника «Родная речь». Ирина, здравствуйте.
Здравствуйте.
И Мария Полинская, профессор лингвистики и заведующая Центром лингвистических исследований в Университете Мэриленда. Мария, добрый день.
Здравствуйте.
Я бы хотела начать с того, кто такие наследственные носители, которых мы с вами называем словом «херитажники». Это слово многим не нравится, потому что кажется неблагозвучным, но вот надо объяснить, что же это такое херитажники, наследственные носители, и с чем это едят, если так просто объяснить широкой аудитории, как можно?
После того, как я объясню, я думаю, что многие из ваших слушателей будут как персонаж Мольера, который убедится, что он говорит словами, и увидит, что херитажники давно у них в семье произрастают. Вот представьте себе, что в некоторой семье говорят на одном языке, а в стране, где живет эта семья, говорят на другом языке. И вот растет в такой семье ребенок, говорит он на языке семьи, но потом, пойдя в сад или в школу, все больше переходит на язык своей страны и все меньше начинает говорить на домашнем языке. А затем он начинает этим домашним языком владеть все меньше и меньше. Потому что язык – это как гимнастические упражнения или игра на пианино. Чем меньше практики, тем меньше навык. И вот такой человек, который владеет двумя языками, но при этом одним из них владеет более слабо, называется по-английски «heritage speaker». По-русски хорошего термина не случилось, и таких людей часто называют наследниками, языковыми наследниками или вот этим неблагозвучным словом «херитажник», который вы уже упомянули. Вообще, людям очень важно для всего придумывать название. Это такая магия слова. Есть название, есть понятие. Конечно. Нет названия, нет понятия. И до того, как название «heritage speaker» или «херитажник» появилось, таких людей называли просто билингвами. Но понятие билингва, в принципе, шире, чем понятие языкового наследника. Потому что языковые наследники – это так называемые несбалансированные билингвы, у которых один язык значительно сильнее другого. Причем более сильный язык – это язык страны, язык внешнего окружения, а более слабый – это домашний язык.
Это было объяснение от Марии Полинской. А Ирина, вам есть что добавить?
Я добавлю, может быть, только парочку таких моментов. Во-первых, необычная черта этого наследственного билингвизма заключается в том, что, как правило, доминантный язык для них – это их второй язык, да, а не их первый. То есть вот, что делать с этим первым? Это их родной язык, но они как бы носители языка, потому что это родной их язык, но они как бы и не носители языка, потому что они не говорят на этом языке так хорошо, как и они говорят на вот их хронологически втором языке. Хотя, конечно, наследственные носители включают в себя и тех людей, детей, которые одновременно на двух языках говорили, они последовательно учили. Второй пункт, который я хотела добавить, он касается того языка, который эти дети слышат дома. То есть они вырастают, вот как Мария хорошо очень объяснила, что они вырастают, разговаривая все меньше и меньше на домашнем языке, семейном языке, и все больше и больше на доминантном языке, на котором говорит все общество, и, в общем-то, от которого зависит успех в этом обществе, образование, работа и так далее. Кроме всего прочего, это значит, что они и слышат все меньше и меньше языка, то есть их опыт с этим семейным домашним языком очень маленький, и слышат они тоже не монолингвальную речь. Их родители же тоже говорят по-английски в нашем случае или там на другом языке, который доминантен в других странах, Германии, в Израиле, в Австралии, во Франции и так далее. И поэтому они часто слышат какую-то смесь языков, или, может быть, это не смесь, но это частые заимствования, такие мигрантские заимствования. То есть это дети, которые считают, что такса и лоер – это нормальные русские слова, потому что это то, что они слышат дома.
Да, вот как раз я хотела вас попросить, или Марию, описать портрет типичного наследственного носителя. Вот если, например, сравнивать меня там как носителя языка, я не являюсь наследственным носителем, и наследственного носителя, каким будет его речевой портрет? Что характерно для его речи?
Портрет очень сильно зависит от возраста вашего носителя. Если вы возьмете маленького ребенка, который вот родился в русскоязычной семье, скажем, в Америке или в Израиле, или в Германии, то этот ребенок достаточно сильно окружен русским языком. Может быть, это не тот же самый русский язык, который был бы дома в России или там на территории постсоветского пространства, но этот ребенок слышит очень много русского языка. Поэтому, скажем, пятилетний будущий наследник, в общем, не очень сильно отличается от своего пятилетнего сверстника где-нибудь там в Петербурге или в Саратове. А потом, когда человек начинает расти, вот как Ирина сказала, он начинает меньше и меньше пользоваться домашним языком, меньше и меньше его слушать. Потом, естественно, в переходном возрасте, как все дети, он хочет быть не похожим на свою семью, на своих родителей. И все это вызывает какие-то изменения в языке. В принципе, что мы видим у наследников более взрослого возраста, то есть не у детей, а вот у людей, которые уже пошли в университет или потом живут сами по себе, им трудно очень вспоминать слова. Они будут говорить страшно медленно. И многие люди, которые с ними общаются, говорят, что это вот мучение страшное, потому что нужно ждать по полчаса. И, собственно, поэтому многие родители отказываются от того, чтобы говорить на домашнем языке. Говорят, мне легче поговорить с ними по-английски, потому что тогда я быстрее добьюсь своего. Но, как Ирина правильно сказала, чем меньше они слышат, тем меньше они говорят. Образуется некий порочный круг. Очень часто эти самые наследники не умеют читать и писать. И это одна из важных задач их обучения, о которой Ирина, я уверена, может больше сказать, потому что она как раз знает, как их приводить в порядок.
Да, к обучению мы сейчас обратимся.
Ну и что касается уже совсем взрослых наследников, то, как правило, это люди, которых меньше лексический запас слов, чем у людей, которые живут в России. Люди, которые, может быть, меньше включены в русскую культуру. Многие ваши слушатели, наверное, со мной согласятся, что наследники совершенно не понимают шуток. Мы все страшно любим рассказывать анекдоты, как вчерашние, так и 40-летней давности. Рассказывать их наследникам – это страшное мучение, потому что нужно объяснять, кто такой Штирлиц, кто такой Брежнев, и почему Брежнев принял бельгийского посла за болгар. И что тут произошло. То есть вот такие вот проблемы возникают при общении с наследниками постоянно. Я хочу добавить к этому еще одну вещь. Может быть, кто-то сейчас нас слушает и думает, нет, мой ребенок совершенно другой. Мой ребенок прекрасно понимает анекдоты, читает Пушкина, пересказывает Лермонтова. И я абсолютно убеждена, что такие люди есть. Но я описываю как бы статистически среднего наследника, который по-русски может сказать: «Бабушка, я тебя люблю», и спросить, где ключи от машины. И, в общем-то, на этом общение с семьей часто заканчивается.
Ирин, вы сказали, что наследники думают, что слово «лоер» – это нормальное русское слово. А какие еще можно примеры привести, когда они заменяют русские слова английскими, и им кажется, что так и надо?
Я приведу несколько примеров, но я, наверное, начну с того, что объясню, что вот эта проблема, она гораздо шире, чем просто заимствование лексических единиц, там, каких-то слов или фраз. Что еще очень маркирует их речь – это синтаксические заимствования в том числе. То есть они прямо копируют конструкции из английского языка, которые заполняют русскими словами. Пресловутое, всем известное, взять автобус, да, или в Нью-Йорке взять трен, ну и так далее. Взять экзамен, взять медицину, это значит...
Да, или там катался на велосипеде, сделал 20 миль.
Сделал 20 миль, да. Я хорошо хочу сделать в этом курсе. Я надеюсь, что вы здоровы и в хороших чувствах. Лексические заимствования, кроме лоера и таксы. Бейбиситер – это часто слово, которое не знают они, не знают няня.
Но оно уже, честно говоря, и в русский вошло, уже везде фигурирует, да, как бейбиситер.
Да, возможно, возможно, да. Не знают иншуранс, потому что об этом говорят их бабушки и дедушки. То есть, что я хочу подчеркнуть, что это не просто лексика, это не просто вот давайте их научим словам, настоящим русским словам, они перестанут говорить таксы и лоеры.
Конечно.
А проблема шире, потому что это калькирование вообще целых структур с английского языка, калькирование каких-то идиоматических грамматических выражений, непонимание нюансов слов. Вот недавний тоже пример. Я студентку спросила, поправилась ли она, или вернее, да, я сказала, о, как я рада, что вы поправились. Она страшно обиделась, потому что думала, что я намекаю на то, что она набрала килограмм. Я имела в виду, что она выздоровела, потому что до этого болела. И жанровые особенности языка, да, они не понимают, что какие-то слова не используются в академической речи. И хотя они могут казаться беглоговорящими на слух, их, например, нельзя нанять в компании во взрослом виде для проведения деловых переговоров, например, потому что они просто не будут понимать жанровые особенности речи и уровни речи, неформальный и формальный регистр.
И кроме того, они же привыкли слышать ту речь, которую используют дома. Стало быть, они как бы на одно поколение отстают от своих сверстников в России. Предположим, человек, которому там 20 лет, и он живет в Питере, и человек, которому 20 лет, живущий в Вашингтоне, говорят на совершенно разных языках, потому что 20-летний человек, живущий в Вашингтоне, говорит на языке своих бабушек и дедушек. Скажем, они не знают изменений в форме обращения. Сейчас в России очень принято обращаться полным именем. Вот вы меня называете Мария, как бы, соответственно, моему возрасту меня надо называть по имени-отчеству. Я понимаю, что это отходит, но какой-нибудь там человек, который приехал из России лет 30 назад, будет настаивать на имени-отчестве. Они очень часто не знают, что такое ты, что такое вы. И вот все это создает совершенно другой облик, когда вы слышите, что человек вроде бы прилично говорит по-русски, у него хорошее произношение, но при этом говорит совершенно не так, как мы бы ожидали в соответствии с этим произношением.
Я хотела еще добавить, что у наследственных носителей часто неправильные окончания в словах, они используют часто неправильные окончания в словах, и, следовательно, получаются, это ко всему прочему, что мы только что описали, часто получаются какие-то странные фразы, для носителей языка странные. Мы уже сказали, что этот наследственный носитель может говорить даже без акцента, даже интонационно быть очень похожим на монолингвального носителя языка, но говорить такие вещи, как, например, «я ходил в кино с моей бабушкой», или что-то в этом роде. И тогда такой очень странный диссонанс у слушателя получается. Вроде бы нет акцента как-то свой, носитель, а такие вещи говорит, которые носитель никогда бы не сказал. Так что вот ко всему прочему, по этому портрету, последний такой штрих, вот эти проблемы с окончаниями часто в тупик заводят слушателя, который пытается общаться с наследственным носителем, думая, что это носитель русского языка.
Мария, а как сами наследственные носители относятся к своему языку? Они стесняются говорить и делать ошибки?
Это прекрасный вопрос. Дело в том, что наследственные носители относятся к своему языку очень сильно по-разному. И это в значительной степени зависит от двух факторов. Первое – это насколько хорошо они сами говорят. И второе – насколько сильно их били по голове дома. Люди, которые прилично говорят на родном языке, как правило, осознают, что они, может быть, не такие же, как монолингвальные носители, и очень часто себя оценивают довольно низко. А вот люди, которые говорят достаточно слабо и многое в своем языке забыли, они, как правило, опираются на то, что у них хорошее произношение и очень собой довольны. То есть вот такая вот обратная корреляция, что чем хуже они говорят, тем лучше у них мнение о самих себе. Второе, что мы видим, и это очень типично именно для русскоязычной среды и для русской диаспоры в разных странах, это то, что этих наследственных носителей очень часто в семье попрекают и говорят, что вот, там тебе 25 лет, а ты говоришь, как пятилетний ребенок. Это, естественно, никакого воодушевления не вселяет, и человек начинает стесняться. Стеснение происходит не столько от того, что они сами о себе думают, сколько от того, что им дома внушают. И вот я работаю с разными языками наследников и заметила, что это очень сильно различается в зависимости от некой такой внутренней культуры диаспоры. Русская диаспора в этом отношении довольно критична к своим наследникам, и поэтому они очень часто замыкаются в себе, особенно когда они становятся старше. Но вот Ирина, наверное, может к этому много добавить, потому что в некотором смысле мы с ней работаем на две разные команды. Я изучаю наследников, которые говорят совсем плохо. Они приходят ко мне в лабораторию, я им даю что-то такое слушать по-русски и смотрю, как они на это реагируют. То есть им даже говорить ничего не надо. В моем случае, чем хуже, тем лучше. А Ирина приходит к ним в классную комнату и пытается их довести до ума и сделать из них таких совершенно полноценных носителей. И действительно замечательно получается. Поэтому наверняка, Ирина, вы можете что-то рассказать о том, как они себя воспринимают, в дополнение к тому, что я сказала.
И мы здесь как раз переходим к другой части программы, о которой мы уже немного сказали, собственно, к тому, как таких детей учить, как их учить грамматике, правилам, нужно ли им знать названия падежей, там, типы предложений или так, и так далее. Нужна ли им вся эта терминология, или их нужно учить как-то совсем по-другому?
Это вообще больной вопрос всей нашей профессии, как учить наследственных носителей, не только русского языка, а вообще всех других языков. Ну, давайте скажем так. Все эти названия падежей, типы предложений – это инструменты, которые помогают нам описывать то, что мы изучаем. Учитывая, что у школ и даже у университетов очень мало времени на то, чтобы донести красоту этого языка и как-то восстановить полную форму этого языка или помочь им достичь полной формы, времени так мало, что тратить время на типы предложений – наверное, не стоит. Ну, что такое грамматика? Давайте разберемся. Да, это не какое-то там грязное, противное слово и действие, которым изучение грамматики – это такое противное действие, которым никто не хочет заниматься. Ну, собственно говоря, грамматика же – это просто правило того, как слова организуются в более длинные сегменты, там, во фразы, в предложении, в абзацы и так далее. Поэтому с этой точки зрения, конечно, да, грамматики надо учить, но нужно учить по-другому. Не с точки зрения монолингвального ребенка, носителя языка, который пришел в русскую школу, который кроме русского ничего не слышал в своем детстве и во всей своей жизни, и у которого много-много-много разных людей, с которым он говорит по-русски. И вот в первом классе в начальной школе мы начинаем разбирать эти разные понятия, называем падежи, называем предлоги и так далее.
Ну а вот нужны, допустим, названия односоставных там типа односоставных предложений. Вот нужно это или нет?
Да, зачем?
Да, зачем? Вот мне интересно, нужно или нужно.
То есть для того, чтобы сказать это предложение, мне не нужно знать, как оно называется. Мне, наверное, нужно это знать, может быть, чтобы правильно поставить запятую.
Но опять, или сдать экзамен.
И чтобы сдать экзамен, да, спасибо, да, за подсказку, чтобы сдать экзамен, и экзамен в русской школе. Это все еще зависит от цели нашего обучения. Цель нашего обучения – мы хотим, чтобы они были носителями языка такими, какими являются носители языка, у которых есть только один язык, которые живут в Москве, в Новосибирске, во Владивостоке, и которые учились 11 лет в школе. Естественно, нет. Ответ на этот вопрос нет. Кроме того, мы имеем дело с людьми, у которых есть два языка. Второй язык у них, как мы уже говорили, чем они старше, тем лучше. Нельзя забывать об этом факте. Нельзя забывать, что у них в голове живет два языка. И нам с этими двумя языками нужно иметь дело, хотя преподаем мы только один язык. Поэтому и та грамматика, которую мы им преподаем, и та лексика, которую мы им преподаем, она должна в том числе опираться на их билингвальную, бикультурную личность.
Мария, есть что добавить?
Когда мы говорим о грамматике, то очень часто здесь смешиваются два понятия. Первое – это вот некое такое представление о языке, которое есть в голове у каждого человека, и которое нам позволяет, когда мы слышим что-то новое, сразу сказать, правильно или неправильно. Но вот если я скажу «Маша ужасный дурак», то вы сразу как бы подумаете, что-то не так с этим предложением. Но не обязательно сможете это объяснить. И вот это вот внутреннее понимание, которое есть у каждого носителя языка, совершенно независимо от образования, это то, что называют грамматикой лингвиста. Второе понимание грамматики – это вот учебник родной речи там, в первом классе, в седьмом классе. То, чему мы учились, то, чему учатся сейчас люди во Владивостоке или в Новосибирске. И то, что совершенно недоступно вот этим нашим наследникам. И задача обучения наследников стоит в том, чтобы развить имеющуюся у них в голове вот эту внутреннюю грамматику, она у них очень хорошо в голове сидит, потому что это как бы врожденное понимание языка. Но при этом, когда мы эту грамматику развиваем, нужно постараться не отбивать у них интересы к языку при помощи вот этих всех терминов, там, именительный падеж, винительный падеж, потому что это им ничего не дает, и это не поможет им стать лучшими носителями. И, наверное, то же самое относится к тому, что с ними читать. Потому что если вы начнете с ними читать книги, где они, может быть, понимают отдельные слова, но не складывают их в смысл, не создают какого-то предложения и смысла, то это тоже будет отбивать желание заниматься родным языком.
Вот я как раз хотела спросить, а какую литературу лучше с ними читать, современную или классику? Потому что известно, что родители многих наследственных носителей, они буквально одержимы тем, чтобы дети читали Достоевского в оригинале, требуют, даже от учителей требуют. Вот все-таки что лучше читать с ними?
Ну, тут, наверное, я начну, потому что у меня опыт очень небольшой, а Ирина продолжит, потому что у нее опыт огромный. Мой опыт такой двоякий. Во-первых, как родителя людей, говорящих на наследственном русском языке, а во-вторых, как человек, который наблюдает наследников, приходящих ко мне в лабораторию. Вот когда мой младший сын в 7 классе ходил в кружок русского языка, они читали «Героя нашего времени» Лермонтова. И это было ужасно, потому что он совершенно не понимал, о чем там идет речь. Каждый вечер приходила бабушка, они пытались друг другу объяснить, почему нужно читать «Героя нашего времени» со стороны бабушки, почему не нужно его читать со стороны ребенка. Все это заканчивалось слезами. Бабушка была страшно расстроена, что ребенок не понимает, кто такой Максим Максимович, и путает Печорина с Беллой. Ребенок кричал, что ему там, что Гугл, что Лермонтов, что они все ужасные, и что это вообще не русский язык. И кончилось это тем, что русский язык заменили игрой на барабане. Потому что я поняла, что вот это вот чтение классики отобьет все. И потом мы начали читать Денискины рассказы, и, в общем, пошло все очень неплохо. Но это вот мой личный опыт, который, может быть, показывает, что я была просто недостаточно настойчивым и недостаточно культурным российским родителем. Что касается моих наблюдений над наследниками, которых я просто вижу, они совершенно не готовы и не могут использовать все культурные цитаты, которыми мы так гордимся и которые мы так любим употреблять в нашей речи. Для них это абсолютно чужое. Они очень часто приходят к русской классике через переводы. Поэтому если вы хотите, чтобы они читали Достоевского в оригинале, надо начать с «Незнайки» и Денискиных рассказов или с какой-то современной литературы, которая им просто культурно близка. Но это вот я говорю как полный дилетант, потому что, как я уже говорила, моя работа скорее работа патологоанатома. Я смотрю на то, как язык пропадает, и пытаюсь определить, что там остается. А Ирина вот их возрождает из пепла.
Да, Ирина.
Я к этому добавлю, может быть, такие мысли, что читать, тем не менее, нужно, это чрезвычайно важно для поддержания языка. Кроме всего прочего, нужно помнить родителям и преподавателям, что эти дети, эти люди, они с нами проводят меньшее количество времени, если посмотреть на всю их жизнь, там, дай бог им долгой жизни, до 90 и больше лет. То есть они будут жить большую часть своей жизни без нас. И поэтому мы, как преподаватели или как родители, мы являемся источником языка для них, и они говорят с нами по-русски, но вообще в своей жизни они будут говорить чаще всего на другом языке. А что им будет помогать поддерживать тот язык, с которым они, в общем-то, выросли, познакомились с самого детства? Чтение. Поэтому читать, конечно, важно, но читать нужно литературу по возрасту, во-первых, и я абсолютно полностью согласна, что прежде чем требовать от ребенка прочитать Достоевского, нужно этого ребенка научить любить детскую литературу. Но вот тут тоже возникает вопрос, какую детскую литературу? Ведь родители все еще, наверное, в большинстве своем выросли в такое в советское время, и была некоторая идеологическая направленность во многих произведениях детской литературы. И они не знают просто, как много хорошей детской литературы появляется в России каждый год, написанной на русском языке. Поэтому тут, конечно, родителям нужно озаботиться, находить книги, которые будут интересны им детям, которые они смогут прочитать по-русски, которые соответствуют их возрасту и их интересам. А до классики, конечно, нужно дорасти. Если выбирать, что читать сначала, вот начиная с чего, вот уже ребенок 15-16 лет, я бы все-таки рекомендовала читать современную литературу, потому что для того, чтобы читать классику, нужно не только хорошо знать русский язык, но нужно знать очень много слов, которые ушли из языка, потому что ушли понятия. Уклад жизни поменялся.
Да, конечно.
Бричка, кибитка, телега и прочие, карета и прочие дела, они остались в 19 веке. Ну, телега, может быть, нет.
Даже городовой какой-нибудь,
жандарм там и так далее. Пушкина нужно и можно читать, Но для этого родителям нужно будет тоже посвящать этому очень много времени и объяснять, что это такое. Так же, как нам в детстве когда-то родители объясняли, что такое горница или что такое светлица, когда рассказывали нам сказки, когда нам было там 2 или 3 годика. Поэтому нельзя просто ожидать, что ребенок пойдет в свою комнату с книгой Достоевского в руке и прочитает все, поймет и страшно обрадуется этому опыту общения с книгой. И также нельзя ожидать от учителя в школе, который видит этого ребенка раз в неделю, ну, 2 раза в неделю, что этот учитель тоже донесет до ребенка прелесть Достоевского или Толстого. На родителях тоже лежит эта ответственность. Поэтому хотите, чтобы ваши дети читали Достоевского, работайте с детьми с самого маленького возраста. Ну и тут еще я что хочу добавить, не могу остановиться. Как рассказ Марии показывает, очень легко травмировать ребенка вот этим вот напором своим. Давайте почитаем что-нибудь из классики. Так важно чутко найти ту струю интереса, мотивации, чтобы это было интересно читать, чтобы ребенок понимал, какой интересный мир открывается, когда мы открываем книжку. Я даже не знаю, какие советы дать, особенно потому, что я человек, как раз у которого нет своих детей. Но я так это предполагаю. В моих классах, конечно, мы читаем современную литературу, и до Пушкина мы доходим только на продвинутом уровне. И с Пушкиным мы работаем много. Мы работаем не только со словами, не только с стилистикой текста. Мы очень много работаем именно с изучением устройства самого общества того времени.
Ирина, вы сказали о старых словах, но есть еще и такой вопрос, как пополнять словарный запас какими-то новыми словами, какими-то сленговыми словечками, которыми пользуются ровесники этих самых наследственных носителей. И если они приедут, например, в Россию и услышат разговор современного подростка, они могут его не понять. Надо ли над этим тоже работать?
Нет.
Нет.
Потому что, ну, я начну с аналогии, которая, может быть, будет созвучно многим нашим слушателям. Когда начинаешь учить какой-нибудь новый язык, всегда хочется сразу на нем говорить, используя сленг или ругаться. Нет ничего более смешного, чем говорить на сленге или ругаться с небольшим акцентом. А у наших наследников всегда есть вот такой вот слабый-слабый акцент, который показывает, что они не оттуда. Поэтому если они будут употреблять сленг, или они будут употреблять какую-то текущую лексику, не зная даже базы, это будет звучать ужасно неуклюже и смешно. Поэтому задача их научить, может быть, понимать то, что говорит окружающая среда, когда они приедут, скажем, в Новосибирск или на Камчатку. Но они начнут понимать сами, если у них есть хорошая языковая база. Научить их сленгу – это будет очень странно. Это все равно, что надеть рукавицы и лабутены одновременно. Вот это будет такое смешное сочетание.
Мы подходим уже к концу программы. Я бы хотела в заключение спросить, вот вы упомянули такую важную вещь, как критика по отношению к наследственным носителям со стороны русскоязычного сообщества. То есть мы очень критичны, мы очень требовательны, мы хотим, чтобы наши дети говорили правильно и так далее. Может ли помочь снижение вот этого уровня критики, помочь мотивировать людей лучше говорить, интересоваться языком и так далее? И вообще как-то легче относиться ко всему?
Это тонкий вопрос, конечно. Вот с точки зрения преподавателя, давайте так скажем, с точки зрения родителя, который взращивает билингвального ребенка, который вот будущий херитажник, когда он станет взрослым, стакан всегда наполовину пустой. И когда мы говорим, что посмеиваются в семье, ну, часто же это с добрыми намерениями, с какими-то просто так подшучивание семейное, не то, что это издевательство языковое в семье. Тем не менее, вот это может иногда немножко ранить, задевать и, возможно, приводит к такой вот реакции, что ну я тогда вообще не буду говорить. А с точки зрения преподавателя, который работает с разными типами студентов, изучающих русский язык, в том числе с теми, которые начинают с абсолютного нуля, для меня наследственный носитель – это всегда стакан наполовину полный. Потому что дойти до уровня, на котором большинство наследственных носителей приходят ко мне на мои занятия, у среднестатистического американца, который говорит только на английском языке, занимает как минимум 3 года плюс интенсивное изучение языка либо в летних программах методом погружения, либо семестр или 2 в российском вузе во время программы обучения за рубежом. Поэтому, наверное, важно понимать родителям, что на самом деле их дети знают очень много, знают намного больше, чем дети, которые не растут в семьях, которые говорят на русском языке. Мы говорим про русский язык в нашем случае. И еще нужно понимать, что они, эти дети, растут, получая русский язык от двух людей своей жизни. Это еще в лучшем случае есть мама и папа. Ну хорошо, четырех может быть. Мама, папа, бабушка и дедушка, хотя бы с одной стороны. Но, как правило, это только мама и папа. Или мама, папа и бабушка. Мама, папа и дедушка. А чтобы вырастить носителя языка, нужна даже не деревня, а целый город. Нужно, чтобы все вокруг говорили на этом языке, а не только мама и папа. И учитывая, как мало им дано, они на самом деле знают очень много. Может быть, это поможет смотивировать родителей не критиковать детей за их какие-то просчеты, ошибочки.
Погрешности в речи.
Да. Я бы к этому добавила, что поправлять, когда они делают ошибки, совершенно бесполезно, потому что мы знаем, что все дети, которые изучают родной язык, проходят через стадию, когда они делают неизбежные ошибки. Например, ребенок, который растет в монолингвальной семье, очень долго думает, что слово «соль» мужского рода. И там русские дети в Питере где-нибудь в 3 года говорят «этот соль». Они эту стадию пройдут. Поправлять ребенка в 3 года и говорить ему, что надо говорить, это соль, совершенно бесполезно. Точно так же бесполезно поправлять наследников. То есть можно в душе как-то переживать, что они говорят не совсем так. Можно обращать внимание на то, что, скажем, бабушка говорит так, а наследник говорит иначе. Но постоянная критика и исправление, в общем, ни к чему не приведут. Поэтому это скорее такое упражнение в самобичевании. И, наверное, можно найти лучшее применение для своего же русского языка.
Да, и в продолжение этого, а то, что родители могут сделать, это увеличить количество языка, с которым их дети имеют непосредственный контакт. Устной или письменной речи, неважно. Если есть возможность, нужно ездить в русскоязычную среду, чтобы, вот, кстати, про сленг тоже, и они пойдут играть во двор с ребятами, они сразу научатся всему, чему надо научиться. Чем больше времени они проводят в русскоязычной среде, тем лучше. Конечно, вырастить билингва сложное дело, это в том числе и вопрос денег, в том числе вопрос языковой политики в семье, в том числе приверженности самих родителей к тому, чтобы поддерживать язык разными способами. Но вот вместо того, чтобы критиковать и исправлять, лучшее, что могут сделать родители, это увеличить возможности для ребенка слышать, чувствовать, пробовать, трогать русский язык во всех его формах, в устных, в письменных, говорить, слушать, читать, писать.
Спасибо вам большое за этот разговор. Я напомню, что у нас на связи были Ирина Дубинина, доцент кафедры русского языка в Брандейском университете в Бостоне, один из авторов учебника «Родная речь», и Мария Полинская, профессор лингвистики и заведующая Центром лингвистических исследований в Университете Мэриленда. Я надеюсь, что многие семьи, в которых есть наследственные носители, вдохновятся этой программой и послушают ее. Спасибо вам большое.
Спасибо. Удачи, дорогие родители. Спасибо вам.
Спасибо. Это был подкаст «Знаем толк». Меня зовут Ксения Туркова. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. Счастливо!